Глава 12. Чарлстон. Четверг, 18 декабря 1980 года.
«Вообще-то, по идее, должен идти снег, а не дождь», — сказал Сол Ласки.
Они сидели втроем в машине шерифа. Сол и Джентри впереди, Натали на заднем сиденье. Дождь тихо стучал по крыше, было градусов 10 тепла. Натали и Джентри были в куртках. Сол натянул толстый синий свитер, а сверху старое короткое пальто из твида. Он поправил очки и, прищурившись, посмотрел через залитое дождем ветровое стекло.
«Шесть дней до Рождества!» — усмехнулся он. «А снега все нет. Не знаю, как вы, южане, можете к этому привыкнуть». «Мне было 7 лет, когда я впервые увидел снег», — сказал Джентри. «Уроки в школе отменили. Снега нападало не больше 2 сантиметров». Но мы все побежали домой, будто наступил конец света. Я швырнул снежок, первый снежок, который я слепил в своей жизни, и разбил окно в гостиной старой мисс МакГиври. Тут и вправду пришел конец света, для меня, по крайней мере. Я прождал почти 3 часа, пока отец не вернется домой, пропустил ужин и даже был рад, когда меня отлупили, и все на этом закончилось».
Шериф включил дворники, которые начали ритмично смахивать с ветрового стекла капли дождя.
«Да, сэр», —
протянул Джентри густым приятным басом, к которому Ласки постепенно привыкал.
«Теперь, когда я вижу снег, я всегда вспоминаю, как меня лупили и как я старался не расплакаться. Мне кажется, зимы становятся все холоднее, и снег идет чаще».
«Не приехал еще, доктор?» — спросила Натали.
«Нет», — ответил Джентри. — До 4 часов почти 3 минуты. Коль Хаун стареет, бегает не так быстро, насколько я знаю, но все еще пунктуален, как древние часы моей бабушки. Если он сказал, что будет здесь в 4, он будет в 4.
И словно в подтверждении его слов, длинный темный кадиллак, ехавший по улице, затормозил и припарковался через 5 машин от патрульного автомобиля Джентри. Сол глянул в окно. Они были всего в нескольких милях от шикарного квартала старого города. Но здесь приятным образом сочетались элегантные старины с соблазнами современных удобств. Закрывшаяся консервная фабрика ныне превратилась в офисное здание с подземным гаражом. Старый кирпич очистили, подновили, добавили окон, покрасили либо изготовили заново деревянные части. На взгляд Сола, реставрация и перепланировка были проделаны с большой тщательностью и старанием.
«А вы уверены, что родители Алисии согласятся на это?» — спросил он.
Джентри снял шляпу, провел подком по кожаной подкладке и кивнул.
«Уверен. Миссис Кайзер страшно переживает из-за девочки. Она говорит, что Алисия не ест, вскакивает с постели с воплями, когда пытается заснуть, а очень часто просто сидит, уставившись в никуда».
«Конечно. Ведь прошло всего 6 дней, как она стала свидетельницей убийства своей лучшей подружки», — вздохнула Натали. «Бедное дитя».
«Еще и дедушки-подружки», — добавил Джентри. «А может, и еще кого-нибудь. Откуда мы знаем?»
«Вы думаете, она была в мансарде?» — спросил Сол.
«Ее никто там не помнит», — ответил шериф. «Но это ничего не значит. Если люди не подготовлены специально, большинство из них вообще не замечают, что происходит вокруг. Конечно, некоторые замечают, причем все подряд. Только их почему-то никогда не бывает на месте преступления».
«Алисию нашли далеко оттуда, ведь так?» — спросил Сол.
«Как раз посередине между 2 главными местами преступления», — вздохнул Джентри. «Соседка увидела, что она стоит на углу улицы в каком-то полуобморочном состоянии, примерно на полпути между домом Фуллер и мансардой».
«Как ее рука?» — поинтересовалась Натали.
Джентри обернулся и улыбнулся девушке. Его маленькие голубые глаза, казалось, светились ярче, чем слабый зимний свет снаружи автомобиля.
«Ничего страшного, мэм. Простой перелом».
«Еще раз назовете меня мэм, шериф, и я вам самому руку сломаю», — шутливо предупредила Натали.
«Слушаюсь, мэм»,
— откликнулся Джентри самым добродушным видом. Он повернулся и глянул через ветровое стекло.
«Это точно наш старикан-доктор. Он купил сей чертов черный автобус, когда ездил в Англию еще перед Второй мировой. Читал лекции в летней школе при лондонской городской больнице, насколько я знаю. Он являлся членом предвоенной антикризисной команды по планированию. Помню, как он говорил моему дяде Ли давным-давно, что британские врачи были готовы справиться с количеством раненых в 100 раз большим, чем то, с чем они столкнулись, когда немцы принялись их бомбить. То есть я хочу сказать, что они ожидали в 100 раз больше. А вот к чему они были подготовлены — это другое дело.
«Ваш доктор Кольхаун, наверное, немало практиковался в гипнозе», — заметил Сол.
«Это уж точно», — протянул Джентри. «В 1939-м он консультировал британцев именно в этой области. Похоже, некоторые эксперты в Англии считали, что бомбардировки будут сильно травмировать психику, и граждане окажутся в состоянии шока. Они рассчитывали, что Джек поможет им с постгипнотическим внушением и прочими подобными вещами».
Шериф открыл дверцу машины.
«Вы идете со мной, мисс Престон?»
«Обязательно».
Натали выбралась под дождь. Джентри тоже вылез из машины, капли мягко падали на поля его шляпы.
«А вы точно не хотите присутствовать, профессор?»
— спросил он у Ласки.
«Точно», — ответил Сол.
«Я хочу полностью исключить возможность своего влияния. Но мне будет очень интересно узнать, что скажет девочка». «Мне тоже», — заверил Джентри. «В любом случае, я постараюсь подойти к этому без предубеждений».
Он хлопнул дверцей и побежал догонять Натали. Для такого грузного мужчины движения его были почти элегантны.
«Без предубеждений», — подумал Сол. «Уверен, все так и будет».